Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. У нас сегодня своеобразный ликбез для тех, кто впервые решил задуматься о том, что он хочет прийти в храм. Как это сделать? Нам в этом помогает большой друг радио «Вера», настоятель храма Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Что ты хотел? Выкладывай карты.
Выкладывать?
Да.
Мы...
Одну за одной.
Это мой любимый вопрос, потому что мы обычно всегда говорим применительно к большому городу. В журнале «Большой город» когда-то, который выходил, сейчас, по-моему, уже нет, была такая рубрика «Священники большого города». И вот у нас обычно все темы связаны со священниками большого города, с храмами большого города. Вот вы, отец Игорь, говорите, что надо посмотреть на то, чем занимается приход. Если он ничем не занимается, то он и вами заниматься не будет. Это очень здравое, наверное, рассуждение применительно к... тому месту, где очень много храмов, которые могут чем-то заниматься. А если речь идет о небольшом городе, где храм один или два максимум, или деревне, где один настоятель на несколько храмов, которые на 50-60 километров друг от друга расположены, а это у нас в соседних областях такого можно очень много встретить, мне кажется, там просто приход, кроме как выживать, больше ничем заниматься и не может пока.
Ну, если у тебя нет выбора ехать 50-60 километров, то тогда о чем мы говорим? У тебя, ты поставлен перед фактом. Один священник, один приход, и чего здесь, в общем-то, выбирать, смотреть на страничке биографии. Я думаю, у него даже и странички-то в интернете нету. Но здесь бы я тоже бы с вами поспорил. Я знаю много деревенских приходов, глухих приходов, которые ведут очень интересную работу даже в рамках своего, в общем-то, округа, там, своей деревни. То есть это же сразу видно, что делает приход. Живет ли батюшка как в изоляции? Ведь мы же знаем, что священник никогда не перемешивается ни с какими слоями, в общем-то, социальными. Да, вот все перемешиваются, там, врачи, учителя, там, все, интеллигенция любая, да, в деревне. А священник никогда не перемешивается. Как бы он себя там ни вел, какие бы у него, в общем, ни были поступки, как бы к нему ни относились, но он не перемешивается. Но вот собирается ли вокруг него этот приход? Что они там делают? Выращивают ли кроликов, там, вместе там репку сажают, да, ходят ли в какую-нибудь больницу.
Всем миру строят дом рядышком, кому-нибудь.
Да, кому-то там помогают. Это сразу видно. Это сразу видно, в общем-то, что они там собираются после службы чай пить там вместе, да, кто чего принес, пареную репку или еще что-то такое. Вот. Или все, Господи помилуй по домам. Вот. Это же тоже очень, скажем так, сразу-сразу видно. Висит ли на храме замок? Или наоборот, этот замок, в общем-то, где-то уже заржавел, там, на ручке повешенный, потому что его уже давным-давно им не запирали, никакой храм. Все это от народа не скроется, тем более в маленькой деревеньке. А про город, конечно, здесь интересно. Здесь возможности больше. И мы эти возможности должны видеть. Причем эти возможности, они есть абсолютно у каждого храма, абсолютно у каждого прихода.
Отец Игорь, мы в прошлой части нашей передачи затронули вот этот, как я его называю, может быть, кто-то еще, не знаю, синдром неофитства. Некоторые симптомы этого синдрома рассмотрели. А вот проходит какое-то время, человек уже вроде как освоился в храме, и мало того, что с любопытством, он с интересом, а иногда даже и с удовольствием начинает выполнять утренние и вечерние правила, спотыкаясь там на каких-то непонятных словах, перечитывая все заново. Потом проходит еще немножко времени, человек, и в храме ему так хорошо, и он прям буквально прям светится весь, и вот преисполнен он такой благодати, прям вот он прям не хочет даже из храма уходить. Проходит немножко времени. Утренняя молитва сводится, дай бог, к Отче наш. Если сводится про вечернюю молитву, ну, может быть, спасибо Господи за сегодняшний день, баиньки и все такое прочее. В храм уже не каждое воскресенье, а то и не на каждый праздник. А потом человек начинает чувствовать, как это вот отцы называют, богооставленность. Это тоже такой очень тонкий момент для человека, который решил жить церковной жизнью. Потому что в этот момент он может или испугаться, и что вот что-то такое, и, наверное, то ли я что-то в жизни не так сделал, вот я не чувствую больше этого, то ли наоборот начнет вновь пережимать, то ли так и оставит это все, ну вот и ладно, и не надо, и все, я побаловался, и достаточно. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, у меня здесь есть как бы два таких примера, которых я хотел бы вот озвучить. Первый пример по поводу неофитства. У великих княжон, царственных великих княжон, я сейчас вот не скажу у кого, в дневнике, я тоже уже в этой студии говорил не раз, и как-то повторил ну, на одном чаепитии владыке одному, сказал, что, говорю, смотрите, какая прекрасная молитва. Говорю, Господи, сделай нас счастливыми, но не так, как мы хотим, а так, как ты хочешь. Это пишет ну, там, подросток, которому предстоит смерть, который вот не просит о пощаде, а просит о счастье. На что мне владыка сказал, отец, ну что ты хочешь? Говорит. У них мать была неофитка. Александра Федоровна, да, была неофитка. Действительно, говорит, она говорит, православие, говорит, она горела православием. Она говорит, в них, говорит, вот просто так вкладывала православие, что другой молитвы здесь и невозможно было, совершенно правильная молитва. И я действительно тогда задумался, говорит, да, действительно, она горела. Вот это самая важная причина нашего остывания – гореть, гореть православием. Кто может гореть? Или что может гореть? Может гореть сухой материал. Мокрый материал не горит. Он дымит, тлеет, он там борется, он там сушится. В себе надо что-то высушивать. Какие-то сучи, какие-то деревья в себе надо обязательно сушить. Естественно, лучше страсти. Страсти, они горят великолепно, когда они высыхают, вот, и ими можно поддерживать, вот именно сухими этими страстями можно поддерживать в себе огонь.
Как красиво.
Да, огонь, вот этот божественный огонь, благодаря которому мы своим детям, мы окружающим сможем тоже передать Бога вот именно так, чтобы он мог сказать, Господи, сделай нас счастливыми, но не так, как мы хотим, а так, как ты хочешь, Господи. Какая глубина, какая красота, какая разница, как я буду счастлив, если я буду счастлив, правильно? Вот. Это что я хотел бы одно сказать, что в чем проблема оставления утренних вечерних молитв или проблема заставления себя хождения в храм не горение. Поливание, то есть, своих страстей из вот этой житейской леечки, подпитывание своих страстей телевизориком, еще какими-то там интернетиками, да, ну и другими там общениями, вот, ну, надоело все время говорить там о православии, дай-ка я почитаю что-нибудь такое вот интересное, захватывающее, а что там у нас...
Сплетни.
Да, а что там у нас на Тверской происходит, а что у нас там происходит там еще где-нибудь, ну и так далее, там.
Ну, в Тверской важные вещи происходят.
Не думаю. Вот ну, не думаю.
Посмотрим. Как? Да, ну, вот я здесь с Володей, кажется, согласен.
Да, я не думаю, в общем-то, что важные вещи происходят. Об этом тоже можно поговорить, очень интересно. У меня тоже на это есть свое мнение, в общем-то, наверное, отличное от других, вот, с которым вы не сможете не согласиться.
Давайте вас послушаем.
Да, но это к воцерковлению не имеет отношения.
Хорошо, мы вот. Послушаем вас после эфира.
Да, да, вот. А второе, что я хотел сказать, вот Великий пост. Мы все с вами знаем житие Марии Египетской. Читаем, да? Женщина распутного поведения, поехала Великим постом в Иерусалим, причем поехала тоже через распутное поведение за счет паломников, то есть крутые были паломники. Ехали в паломничество и блудили, еще за это платили и тому подобное. И вот,
ну, время другое было. Мы сейчас со всей, наверное, со всей строгостью, нам сложно подойти к осознанию.
Время
того
совершенно
времени,
другое было. Человек там был тот же. Вот абсолютно тот же человек был. Вот. А время действительно
поместите
было
сейчас
другое.
Такую Марию Египетскую в автобус с паломниками, которые ездят куда-нибудь по святым местам, что будет то же самое?
Ну.
Кто знает?
Ну, откуда мы знаем? Что там будет, в общем-то? Да, ведь блуд, он же не только физический, это же образ и такого, и духовного блуда, на самом деле. И вот эта Мария Египетская всю жизнь свою блудила. Приехала в Иерусалим, ее Господь не пустил в храм, потом пустил в храм после покаяния, и она, чтобы это сохранить, ушла более чем на 30 лет в пустыню. Тихий ужас. Вот как человек ощущал Бога, чтобы взять и сохранить вот это богообщение? Это же поразительный момент.
Я когда на днях читали «Житие Марии Египетской», я честно признаюсь, читал его сам, я в этот день в храм так и не попал, ну, который год читаешь «Житие» или слушаешь, как его в храме читают, что-то новое открывается. Но это, наверное, для любого текста характерно, с которым ты, пускай и раз в год, но все-таки с какой-то периодичностью сталкиваешься. А там есть несколько моментов, которые я в этом году для себя подметил, которые, в общем-то, удивляют, и о которых хочется спросить. Вот оно начинается с повествования о жизни старца Зосимы, который много, 53 года прожил, ну, прожил 53 года, понятно, что около 40 лет он прожил в монастыре, спасался, причем там же написано, что он не занимался вообще никакими мирскими делами, размышлениями, вся его жизнь состояла в непрестанной, практически непрестанной молитве. И в какой-то момент ему явился ангел и сказал, что есть гораздо больше путей к спасению, более строгих, чем твой подвиг, Зосима. И начинаешь поневоле задумываться, что никто из знакомых людей, и, наверное, мало кто вообще сейчас живет так, как жил Зосима. А он-то считал, что если он будет жить как-то по-другому, то спастись ему не удастся. И вот тут возникает вопрос, что же это значит, что практически все люди, которые живут церковной даже жизнью, ну, естественно, у них много житейских, мирских забот, для них эта дверь совсем едва-едва приоткрыта.
Ну, видите, вы же все равно оставляете лазечку. И то, что приоткрыто, уже можно расшатать, разломать и проникнуть. Вот, пожалуйста, здесь, если есть такое желание, это можно. Но я могу вас утешить, что не надо запасаться ломом. Вы и так проникнете в эту дверь, потому что у Бога обителей много, мы это читаем в Священном Писании, и разные подвиги есть. И мы знаем, что Антония Великого, да, который был равноангельным, ангел приводит в Александрию и показывает двух сестер, которые замужем за там, мужем, и говорит, что вот, они более преуспели, чем ты. То есть, понимаете, что же, Антонию теперь в кабак удалиться, вот, и столько лет зря провел, в общем-то, в богообщении. У каждого своя дорога. То есть, если человек, столкнувшись с Богом, прочувствует богообщение, он будет себя вести точно так же, как Мария Египетская. Он найдет вот этот Иордан, где он перейдет через него, и за этой рекой Иордан сзади останется все прошлое, а здесь начнется все новое. Причем все новое не обязательно в каких-то лохмотьях, не обязательно там в голоде и тому подобное. Это просто как образ лишения мы можем воспринимать. А начнется все новое соблюдение себя, чтобы не потерять Бога. Не потерять этого ощущения Бога. Причем это не делается никакими правилами. Причем без правил невозможно сохранить Бога. И вот здесь вот в этой коллизии, о которой я вам сейчас говорю, кроется, наверное, наша такая духовная жизнь. То есть и у нас должно присутствовать и правило, но и должно одновременно присутствовать и дух в этом правиле. То есть просто бормотографом мы не сохраним ощущение Бога. Но и когда нам захотелось, мы там помолились, когда нам захотелось, мы поисповедовались, причастились, и через это тоже, в общем-то, духовное состояние не сохранишь. Жизнь должна быть в этом во всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
Вот теперь, отец Игорь, я призываю ваше чувство юмора и здоровую иронию, потому что я сегодня совершенно случайно в сети наткнулся на потрясающий пост, который называется «Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей». Здесь совершенно какие-то потрясающие вещи говорятся, что о потрясающих вещах говорится.
Грехи перейдут?
Да. Ну, которые здоровому человеку просто в голову не придут.
Вот мне только что пришло.
В церкви тебя могут обойти против часовой стрелки и ткнуть рукой, потом стать сзади, чтобы высосать твою энергию. Если такое произошло, то сразу же, не стесняясь, коснись этого человека левой рукой, чтобы порча пошла обратно.
Давайте особое внимание. Да, ну, пожалуйста. Может, инструкцию не будем сейчас, а то, знаете, отнесутся серьезно. Вот кто-нибудь вырежет и скажет: смотрите, вот даже на православной радиовере вот такое говорят. На самом деле здесь к чему все нас это призывает? Значит, призывает нас это к тому, чтобы я буду предельно серьезен, хотя вы хотели, чтобы я как-то, в общем-то, чувство юмора включил. Но я буду предельно серьезен. Это страшная и опасная вещь, о которой вы сейчас вот говорите. Нас пытаются духовную жизнь, духовное состояние, духовное вообще делание человеческое подменить правилами. Подменить. Вот ты сделай так, 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 и будет тебе то, то, то.
Ага. Вот. Бюро добрых услуг.
Да, бюро добрых услуг. Причем такая инструкция очень четкая и конкретная. Вот, пожалуйста, на. Выполняй, делай, и все тебе будет. И будет тебе счастье. Вот. Не будет тебе счастья. Сразу предупреждаю. Левой, правой, рукой, ногой, там, простите меня, соплей. Я специально это так утрирую.
Да? Спасибо, я этого и ждал же.
Да, вот не будет этого. Не будет, никакая порча не перейдет, потому что, во-первых, у тебя ничего нету, я имею в виду в голове, в мозгах, кто этим себя занимает, потому что мозги такое вместить не могут. Прости, что я так грубо говорю,
очень, но правильно,
меня все это немножко задевает. Если человек это, об этом думает, об этом знает, то мозгов, к сожалению, извилин там нету, там очень гладко все вот, в голове. Это раз. А второе, вы знаете, если ты ничем не обладаешь, то ты ничего не передашь и ничего не получишь, потому что некуда тебе там подсаживать. Мы о себе думаем всегда очень, ну, хорошо. Мы вот такие замечательные, мы кому-то нужны, кто-то на нас порчу наведет. Господи помилуй, да кому мы нужны? Ткни нас пальцем, не тем пальцем, который порчу наводит, а просто ткни нас пальцем. И мы сразу заводимся, мы сразу разваливаемся, мы сразу становимся не похожими на образ и подобие Божие, а на что-то другое, в общем-то, мы становимся похожи. Поэтому не думайте о себе так высоко. Никому мы, в общем-то, не нужны. Никто над нами экспериментировать не будет. Это два, а раз, если ты стоишь в храме, то в храме тебя ничего не коснется. С какими бы ты мыслями ни пришел, с какими ты намерениями ни пришел, с чем бы ты туда ни пришел, это место свободное от осуждения. Здесь не судит тебя никто, хотя и пытаются, может быть, осудить. В первую очередь ждут, чтобы ты сам на себя реально посмотрел. Вот и все.
Да, ну там, конечно, очень много всего смешного. Я принципиально называю и ресурс, и источник, дабы не смущать наших слушателей, но просто имейте в виду, что вот подобное безумие можно встретить и в сети. Вот. Но надеюсь, что вы прислушаетесь к словам отца Игоря, и действительно все это там закоптила свечка, посмотрите, под ноги нет ли иглы.
Я думаю, что просто есть определенная каста, не знаю, правильно это или нет, так называть людей, связанных с различными там штуками экстрасенсов и всех прочих бабок, которые, ну, существовали как-то параллельно с церковью. Периодически, знаете, покупали, вот смотрите, периодически, да, покупали там какие-то свечки, иконы. Угу. Эти свечки, иконы носили на свои сеансы. Угу. И вот у людей уже какие-то пересекающиеся с церковью вещи, да, видны. И когда они им что-то говорят, показывая на эти свечки, иконы, ну, становится, начинает казаться, что это как-то связано с церковной жизнью. А других ориентиров, да, в церковной жизни, да, нет.
Поэтому... А вы знаете, вообще-то надо было по-другому ответить. Если человек об этом задумывается, надо было ему мне вот по-другому ответить. Надо сказать, что не надо тыкать в другого пальцем. Давайте сделаем так. Если вы это вдруг заметили, обязательно возьмите, попросите швабру, тряпку и ведро и помойте полы в храме. Если на вас навели, пытаются, вы видите, что обходят с правой стороны, надо начистить подсвечник, вот, протереть какую-нибудь лампадку, почистить снег во дворе храма, и тогда к тебе это не придет. Давайте мы переориентируем этих людей на общественно полезный труд. Вот.
Том Сойер красил забор.
Да, 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 да. Я вот и хотел, да, выступить в виде Тома Сойера и привлечь друзей к тому, чтобы они помогли облагородить храм. Если ты в храме не стоишь, не молишься, а смотришь под ноги, что у тебя там иголки валяются, или как у тебя свечка, или как у другого свечка коптит, тогда лучше все-таки чистить снег, мыть полы в храме. Ну,
или не обязательно в храме.
Ну, можно и не в храме мыть полы, да.
И чистить снег. У нас вон зимой что творится, ужас во дворах.
Да у нас нормально еще ничего, нормально, хорошо.
Нет, нам, вот, нам с Алешей объяснили, почему у нас вот в нашем районе Донской, а это вот все то, что, где мы живем, почему? Бедный очень район. Вот на Якиманке хорошо, и здесь вот после площади Гагарина, а там, где мы с Алешей живем, там бедный район. Не положено чистить, только два раза за зиму.
Но, с другой стороны, когда приезжаешь в какой-нибудь город за 300-400 километров от Москвы, ты начинаешь по-новому на свой двор смотреть.
Да, я думаю, да.
Мы, кстати, совершенно не обсудили правила церковного этикета. Вернее, как человеку вести себя, именно когда он переступил уже церковный порог, прошел свечной ящик, ну, лавку, где продают свечки, книжки. А дальше есть служба, нет службы. Но он встретил священника. На этом этапе тоже ведь многие люди, которые впервые приходят в храм, не знают, как себя вести, потому что странно было бы, наверное, или кто-то сказал, что нельзя просто подойти и сказать «здрасте» человеку в этой длинной черной одежде.
Или сказать «здрасте, святой отец».
Да, «здрасте, святой отец», ожидая, что тебе скажут «здравствуй, дочь моя или сын мой». А этого вряд ли слышишь.
Да, ну, когда говорят «здравствуй, святой отец», конечно, тебе так немножко льстят, уже в ранг святых тебя возвели.
Ну, по незнанию.
Да. Католический этикет.
Да, католический этикет, но у нас нет этой традиции. Вообще священника мы называем отцом только потому, что он должен нас родить во Христе Иисусе. Или мы должны называть отцом того, кто нас родил во Христе Иисусе. Духовное такое рождение. А вообще, действительно, по этикету поздороваться священникам принято взять благословение. То есть складываются руки и говорят: «Батюшка, благослови».
Не просто складываются правое на левую.
Право на левую, да.
Такой лодочкой вы складываете, да, подходите.
Вот, «Батюшка, благословите», священник, благословение Господь на вас, благословляет Бога. И благословение есть как бы двух видов. Вот именно так поздороваться или взять на что-либо благословение, на какое-либо дело, на какое-либо событие, на какой-либо там поступок и так далее, когда тоже мы конкретно говорим, вот на что мы берем благословение, и тоже, точно так же спрашиваем благословение.
Ну, будьте, уважаемые слушатели, готовы ответить на вопросы, которые может вам при этом задать священник.
Естественно, естественно, да. Что это такое, зачем это, как это, ну и так далее. Да, вот. Если вы берете благословение на судебную тяжбу для того, чтобы кого-то оставить там без квартиры и там подобное, ну, навряд ли вы получите положительный ответ или положительное мнение этого священника. Вот.
Самый частый вопрос, кстати, не знаю, как у вас, а самый частый вопрос, который мне задают по поводу храма: вот смотри, как у католиков все классно, у них скамеечки, можно сидеть, а у вас, в вашем православном храме, сидеть нельзя. Это самый частый вопрос. Не вопрос, даже замечание. А как бы вы на это ответили грамотно?
Ну, сидеть у нас можно и даже положено сидеть. Во многих православных церквях мира...
Поместных есть скамеечки.
Поместных есть, да, в Греции, там, на Кипре мы с вами в обилии встретим это. И у нас мы встретим и скамеечки, и стасиди, и так далее, и тому подобное. Но количество народа таково, что, в общем-то, просто не посидишь.
А нам тогда на это скажут: а кто вам мешает, как в католическом храме, поставить по всему периметру зала скамейки, чтобы все в нужный момент сидели, в нужный момент стояли?
Ну, вот у нас по периметру стоят, не в самом храме, а вот по периметру стоят. Но у нас не хватает даже на буднях места, чтобы, в общем-то, все могли там сидеть. Это как бы один аспект. Второй момент. Все-таки есть определенная социальной традиции, когда можно сидеть, когда нельзя. У нас есть даже части богослужений, которые называются седалин. Да, то есть положено сидеть. Или, допустим, на чтение апостола положено сидеть. У нас пока что еще нет этой традиции. Нам 70 лет ломали ноги, а теперь нам говорят, что ну давайте быстрее начинать танцевать польку-бабочку. Пройдет 40 лет. Появится традиция. Сейчас растет новое поколение, прекрасное поколение молодых людей растет, которые, в общем-то, уже в церкви не как, скажем так, как мы там, да, с опаской озираясь и тому подобное, а они уже действительно как что-то родное такое воспринимают. То есть ребенок может на уроке встать и прочитать стихотворение «Отче наш», допустим, да, там, или «Богородица Дева, радуйся», и выдать это как за стихотворение, и в общем-то, он уже этого не стесняется, как, в общем-то, в наше время, или без опаски это, в общем-то, говорит. Подождите немножечко, и у нас все придет в ту богослужебную норму, которая, в общем-то, будет.
Ну, кстати, можно заметить,
постоянно сидеть мы не будем.
Можно заметить, что и в католических храмах, у протестантов, да, потому что там чаще проповедь просто, а у католиков тоже ведь не всегда далеко сидят. Есть моменты в службе, когда сидят, есть моменты, когда стоят на коленях, есть...
Да.
Когда стоят.
Да, да, да.
Ну, вот я, кстати, читал у святых отцов такую... Ну, я сейчас точно не процитирую, хотя, наверное, к таким моментам нужно именно точные цитаты под рукой иметь. Что, да, никто не осудит. Сиди, Бога ради. Только сиди с толком. Нет сил стоять. Устал? Ну, сиди.
Давайте
но участвуй.
Попытаюсь, да, да, восполнить эту цитату Филарета Московского, святителя Филарета Московского, где он говорит, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах.
Да, вот, точно.
Да, да, да. Вот. Никто не осудит. Вот никто, поверьте мне, никто не осудит, и все хорошо будет.
А потом, мне кажется, и сердце подскажет тот момент, когда надо встать.
Да, потому что ведь понятно же, как сидит человек. Нагло сидит или, в общем-то, действительно со смирением сидит. Это же тоже, в общем-то, видно и понятно.
Спасибо, отец Игорь. Мы вот будем заканчивать уже нашу программу сегодняшнюю. Напомним, что в течение часа последнего пытались обсудить, как же нужно вести себя в храме, если вы решили туда прийти.
Казалось бы, такая скучная тема, на самом деле она очень важна именно для тех, кто впервые собирается прийти в храм и относится к этому чрезвычайно серьезно. И мы надеемся, что те советы и те прописные истины, которые сегодня, может быть, уже и не в первый, и не в пятый, и не в десятый раз, а в своей жизни уж священнической, наверное, раз в 500-й, а то и в 1000-й, повторил протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, пойдут вам на пользу. Программу для вас подготовили и провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо.
Прощаемся, до новых встреч.
Счастливо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».